Вы слушаете «Спутник Молдова».
Я напоминаю, что сегодня у нас гость, важный его гость, вообще важный, и тем более для нашей виноградной страны, это Георгий Рапентин, директор Национального бюро винограда и вина. Скажите, наверное, первый вопрос все-таки, в чем главные цели и задачи Национального бюро винограда и вина в Молдове? Вот.
Национальное бюро винограда и вина, согласно закону о винограде и вине, значит, имеет очень четкие миссии, две миссии в основном. Первая миссия – продвижение молдавских вин как внутри страны, так и на экспорте. Значит, все, что связано с продвижением, значит, это основная наша миссия, потому что 70% нашего бюджета идут сюда, да, для продвижения вин. И вторая миссия Национального офиса винограда и вина – это разработка плана или процедур по обеспечению контроля качества вин и поддержки производства вин с географическим наименованием по месту происхождения.
Угу. Скажите, вы недавно в этой должности, как ваши впечатления? Много работы, вообще ощущения от того, что вас ждет?
Очень много работы, работа очень интересна, очень много вызовов для нашей отрасли, и всегда, когда есть вызовы, как-то мобилизует, очень так входим в азарт, да, скажем так. Есть очень много работы, по рынкам особенно, но самые большие, конечно, проблемы, как всегда, надо средства найти для того, чтобы обеспечивать все те программы, которые нам наметили, особенно по вопросам продвижения наших вин.
Скажите, вот я посмотрел информацию буквально сегодня, что у нас в Молдове в этом году отмечен спад производства шампанского и коньяка, но зарегистрирован рост выпуска тихих вин, водки и ликера. Вот объясните, с чем вы это связываете и почему так происходит?
Может быть, отчасти от поведения потребителя на тех рынках, где мы отправляли коньяк, где мы продаем коньяк и шампанское. Это наши традиционные рынки, да, стран, Содружества независимых государств. Это, на мой взгляд, это первое, да, чем это связано. Второе в том, что изменяется структура потребления, изменяется поведение потребителей, они дают все больше и больше предпочтений тихих вин, скажем так, которые, возможно, легче как-то использовать для того, чтобы сопровождать, скажем, пищевые продукты во время еды и так дальше. Ну, надо сказать, что такие тенденции наблюдаются и в других странах, которые заняты такими производством этих игристых вин, особенно коньяков.
Ну, то есть можно сказать, что у людей у нас падает интерес к крепким напиткам и больше интересуются вином люди.
Все больше и больше мы это наблюдаем, и есть некоторые тенденции, хотя я бы не сказал, что, может быть, по игристым винам есть одно исключение, потому что благодаря феномену Просекко, да, который, вы знаете, эту марку очень хорошо продается, и вот она тоже из класса игристых вин, и вот эти вина становятся все моднее и моднее. Я думаю, что тенденция по игристым винам не должна все-таки падать. То, что касается другим категориям вин, потребитель все больше и больше ищет ароматные, легкие вина, и вот здесь категория розовых, тихих вин.
Да, значит, вот я вспомнил, что это вино розе, раньше о нем никто не говорил, а сейчас последние 5 лет только от девушек, женщин только и слышишь розе, розе.
Совершенно верно, это один из тенденций на нашем рынке и на мировых рынках. Розе, все больше и больше потребители обращают внимание на красные вина, которые готовятся путем ассамбляжей, купажей, несколько сортов, даже если есть чуть-чуть сахара, еще лучше, типа полусухих, даже полусладких вин. То есть вот эти тенденции, я думаю, которые связаны больше что с изменением, скажем, профиля нашего потребителя, что приходят более молодые, более динамичные, да, потребители, скажем так, новое поколение, которое имеет, которое воспиталось, может быть, на Кока-Коле и предпочитает, у них вкусовые ощущения совсем другое, чем у, скажем, поколения, которое, значит, до них было.
То есть, наверное, направлены больше не на опьянение, а на то, чтобы как бы смаковать вкус.
Совершенно верно. И наша политика вот продвижения вин, мы всегда, вот национальный праздник вина, мы отвечаем, что одной из основных целей нашего праздника – продвигать разумное потребление, социально ответственное потребление вина, для того, чтобы мы не искали процент алкоголя в напитках, а мы искали, знаете, что вокруг стакана вина и разговор легче, и беседы. То есть вот это, мне кажется, свойство очень интересное вина мы должны развивать и отходить от безумной, да, пьянки, да, или, скажем, безумного потребления
То есть вина. Просто, чтобы не использовать вино, вино не по назначению, то есть для какого-то опьянения. А вообще, производство винограда у нас как вообще? Каким образом оно коррелируется с производством вина? То есть, вот не можете немного об этом рассказать? Как у нас, какие сорты винограда сейчас востребованы, как это, какие тенденции, что меняется?
Да, значит, Молдавия в основном это страна производства белых вин, потому что у нас два сорта винограда, Рокоцетели и Алиготе, почти занимают 40%. Значит, и климатические условия, и почвенные условия созданы для того, чтобы мы производили ароматные, легкие белые вина. Значит, эти вина очень сейчас в моде на рынках, особенно мускатные, те, которые распознает потребитель, он очень чувствительный к ярким ароматам. И я думаю, что вот это, скажем, эта группа вин мы очень хорошо развиваем, вот этот траминер, мускаты, шардоне, совиньоны, то есть ароматные сорта винограда.
Душистые вот эти.
Совершенно верно. Мы их продвигаем. Очень сейчас большой спрос на вина из сорта Пино Гриджо, Пино Серый. Это то, что касается группы белых вин. Как я уже сказал, красные вины также очень пользуются спросом, и особенно идет тенденция к потреблению не сортовых, а купажных вин, когда мы смешиваем два или три сорта. Вот есть некоторые вина, которые у нас в стране очень известны, да, уже, которые базируются именно на вот это искусство, скажем,
купажа,
да, смешивать разные сорта винограда для того, чтобы получить тот профиль продукта, который отвечает вкусу, особенно профиль молодого поколения, да, особенно. Вот, если продолжить по поводу вот этих тенденций, я уже сказал, розе, безусловно, и игристые вина не надо оставлять. И вот эти четыре категории, которые и розе, значит, которые Национальный офис винограда и вина продвигает, мы их отселекционируем, потому что все вина, которые производятся и продают, продвигаются под общим брендом вина Молдовы, живая легенда, они, значит, проходят очень строгую систему сертификации, контроля качества от винограда до бутылки.
Скажите, вот я сейчас вспомнил про еще советскую винодельческую школу, потому что у нас в республике было в советское время отведено такое место, такого виноградного рая, как говорили, то есть насколько это было раем, уже другой разговор, но все-таки у нас специализировалась республика на вине. В том числе. И на ваш взгляд, вот эта школа виноделия советского, она пригодилась, она вообще, вот, искусство производить вина, или она была не совсем... Насколько она была современна сейчас? Может ли использовать этот опыт? Или все-таки нужно что-то менять?
Может быть, я не в состоянии вам рассказать, не в самом лучшем состоянии дать вам вот эту оценку, потому что я сам с корнями советской школы, я, например, никогда не скрывал, и у меня есть европейская школа, потому что я еще в Советском Союзе был на практике в зарубежных центрах. И я должен сказать, что советская школа, очень хорошая школа, то, что нас учили, просто другое дело, что поменялись требования, да, например, к винам. То, что в Советском Союзе было, это была школа виноделия, которая, на мой взгляд, могла тогда делать самые дешевые вина, потому что это была и цель, то есть массовые вина, массовые продукты для наших рынков. Проблема в том, что сейчас, когда мы уже находимся, да, значит, в 21 веке, то эти, конечно, тенденции поменялись. И я уже 35 лет в этой отрасли, я смог наблюдать, особенно когда распался Советский Союз, тогда были переломы, потому что мы полностью, потеряли основные рынки, не то что потеряли, но спрос был совсем другой.
Изменилось абсолютно все.
Совершенно верно. И надо было построить уже стратегии приготовления вина совсем по-другому, чем было в Советском Союзе. В Советском Союзе было полностью автоматизированные линии, механические, которые давали один продукт более-менее стандартизованный, который отвечал тем требованиям, которые были тогда. Сейчас другие требования, и я думаю, что мы должны адаптироваться все время к новым требованиям, потому что мы работаем для потребителя. Если мы не будем адаптироваться, значит, мы можем проиграть в этой, значит, очень сложной борьбе конкуренты, которые проводятся сейчас, особенно на внешних рынках.
Вообще, я тоже вспомнил в связи с этим, вот известный такой, я не знаю, это миф или нет, что королева Британии тогда-то давно еще ей поставляли молдавское вино, я не знаю, правда это или нет, как вы скажете?
Может быть, вы знаете, правда? Мне кажется, что не надо разрушить легенды, может быть, и легенды, потому что, вы знаете, в конечном итоге...
Для этого есть передача «Разрушители легенд».
Потому что есть, мне кажется, иногда вино не продается как бутылка вина, а продаются вот легенды, эмоции, и есть это это идет, да, это мы можем вообще, скажем, говорить об этом.
Значит, это уже правда.
Совершенно верно, да. Поэтому я думаю, что кое-что было, кое-что не было, да. Это, мне кажется, что вот это важно, чтобы мы держали и создали эти легенды, рассказывали о наших винах, в том числе о том, что, может, она попала в это, в королевское, да, вот, на королевском столе.
А вообще, в советское время молдавское вино шло за границу куда-то? Или нет?
Шло. Я был в своей бытности на четвертом курсе, я провел практику технологическую в Московском межреспубликанском винзаводе, и там каждая республика имели свои цеха, молдавских вин, азербайджанских, грузинских и так дальше. И оттуда, я помню, что была одна марка «Рубин Крыма», и она продавалась очень хорошо по всей Европе, особенно Германия, через компании, которые работали в Советском Союзе.
То есть восточная Европа.
Да, эти были вина, которые, например, были и молдавские там в купажах, и, может быть, из Крыма, и из других стран. Но факт, что был очень интересный продукт, полусухое красное вино, которое очень такое... Вот я сейчас вспоминаю, потому что как раз тренд на эти вина сейчас возвращаемся. Это было, наверное... В 82-м году, а я вам говорю о том периоде.
То есть именно та продукция уже была более-менее в тренде мировом нынешнем?
Совершенно верно, да.
Интересно. А вот сейчас существует, насколько я знаю, три винодельческих региона Молдовы. Валуй-Лутраян, Коду и Штефан-Воды. Скажите, пожалуйста, в чем их отличие, в чем их уникальность? Потому что не все знают, и я вот не знаю точно всю информацию, если можно, по ним.
Значит, начнем с того, что значит, эти три географические зоны образовались в результате, скажем, нового законодательного поля, который мы начали внедрять с 2009 года. То есть эти зоны были признаны, эти географические зоны были признаны государством как зона, которая имеет какой-то потенциал для производства качественных вин. Значит, каждая зона была разделена в зависимости от почвенно-климатических условий и от исторических предпосылок, которые позволили создать уникальные, например, вина. Если говорить о Валуй Трояна, Трояно-Вал, это юг Молдавии, 7 регионов, 7 районов, которые входят в этой зоне. Мне посчастливо быть президентом этой ассоциации. И вот эта зона прославлена, кому не скажешь, это ликерное вино, десертное вино. Все знают Кагор.
Самое солнечное место.
Да, совершенно верно, Кагор. И здесь, в этой зоне, мы работаем по поиску новых подзон, скажем, более мелких, например, Буджакская степь, которая самая аридная зона в Молдавии.
Которая это что значит?
Самая засушливая, да? Угу. Если взять количество осадков, которые падают в этот регион, это примерно 300, это 2 раза меньше, например, чем в центре. Это очень важно для виноградного растения, потому что виноград совершенно не так разбавленный, да? И виноградный, значит, такой климат и такие почвы, да, которые глинистые, которые способствует накапливать воду, а потом отдать, когда нету воды. Это очень важно для качества вина, для качества винограда. Это то, что касается юга страны. Если говорить о другой Штефан-Воды, то этот регион задался целью стать, скажем, самым лучшим в купажных винах, потому что там родились эти
черные... Там больше влажность или почему?
Нет, там больше песчаные, аллювиальные почвы.
А, то есть
там,
дело да, в почве.
Там есть больше влияния со стороны Черного моря, то есть другой климат, и там исторически создавались первые красные вина, которые на базе купажа, да, вот это мы знаем, да, негруди пуркарские, красные, черные, пуркарские, красные, вот, это вторая зона. И если взять третья зона, это центральная зона, кодровая зона, здесь самые богатые почвы, черноземы, подзолистые, здесь больше осадков, и здесь эта зона, мы ее будем развивать в направлении самых ароматных белых вин и игристых, безусловно, да. Потому что даже в исследовании, которые проводили Национальный институт винограда и вина, говорили, что это как молдавская шампань, да? Uh-huh. Вот это очень хорошие условия для того, чтобы создать вот эти легкие виноматериалы для производства игристых вин. Вот вкратце, да, не даваясь больших, значит, деталей, но что важно, что эти зоны, это ассоциации, то есть производители создали свои правила игры, написали технические спецификации, которые сказали, вот мы как будем работать, очень прозрачно, и Министерство сельского хозяйства подтвердил, то есть эти правила игры, и следит, и следят за выполнением их в жизни. Так вот, для того, чтобы создать такие вина, есть трехступенчатый контроль, есть сперва автоконтроль, который вы обязаны сами делать, есть некоторые контроли, которые на ваше усмотрение, вы должны доказать контролеру, инспектору, что я сделал это. Например, вы должны доказать, что я собрал виноград при таком-то сахаре, который написан в технической спецификации.
Это нужно как-то делать много анализов или достаточно?
Нет, там нет. Если взять на автоконтроль, где-то примерно 5 пунктов, которые вы должны. Потом есть внутренний контроль, который сама ассоциация организовала, и он больше педагогический, да, скажем, что ребята, вот мы как будем работать у соседа, лучше у него получается, давай будем ему учиться. То есть какой-то мы в результате этого контроля не штрафуем никого. Есть, наконец, и внешний контроль, который государство осуществляет через инспекцию, алкогольную инспекцию, потому что она была выбрана как авторитет в этой области, и они уже, если приходят и находят отклонение, то они начинают штрафовать и, значит, деклассифицировать эти вина, да, в другой категории, потому что сейчас, если смотреть на предложение молдавских вин, они трехступенчатые, есть вино просто, которое без географического наименования, потом есть вина с географическим наименованием, о том, что мы говорили.
Это три зоны имеется в виду.
Совершенно верно. И потом самые вершины пирамиды, которые мы еще нет этой категории, но я думаю, что уже есть некоторые микрозоны, то есть потому что это вина с контролированным наименованием по месту происхождения. И есть уже некоторые наши, значит, винзаводы, которые хотят делать, то есть вина еще уже, вы будете знать, с какой точно участка они будут, то есть эти участки
то
очень...
Вплоть до какого виноградника.
Совершенно верно, да. Вот то есть это очень, очень сложно, потому что надо иметь очень серьезную систему прослеживаемости от участка до бутылки.
А скажите, а север Молдовы получается менее интересен для производства вина, или почему так?
Я вам расскажу мое личное мнение. Я думаю, что север Молдавии тоже, особенно если смотреть на сегодняшнее потепление климата, я думаю, что очень интересный, но надо найти, на мой взгляд, очень интересные склоны, южные склоны, и подтверждение тому, что есть в Рашкове, да, очень хорошие виноградники, Каменки, да, южные экспозиции, и там вы правильно заметили, потому что вдоль Днестра, вот в этом регионе, это одни из самых лучших, и там эта местность, где вошла вина, это качественное виноделие.
Там микроклимат, да, особый,
совершенно
получается.
Верно, да. Вдоль Днестра, смягчение климата. Я думаю, что мы не оставляем, но стимулируем даже как-то, да, мы говорим, что там очень интересные почвы, есть уже люди, которые инвестировали, есть виноградники. Я думаю, что мы должны осваивать, да, вот это. Может быть, не так сплошное, как на юге Молдавии, но некоторые участки очень интересные.
То есть будущее есть у всех регионов Молдовы?
Я думаю, что более чем уверен.
А вот я вспомнил эту антиалкогольную кампанию Горбачева, Лигачева, тогда еще 85-й год. Вот, скажите, сильно ли все-таки это ударило по нам, по Молдове, по производству вина? И ощущаем ли мы сейчас последствия этого? Или мы уже каким-то образом уже от этого ушли?
Я помню очень хорошо этот период. Я как раз был перед тем, что защищать кандидатскую диссертацию у меня была по шампанским виноматериалам. И тогда сказали, что все, что звучит в виноматериалы, это снимать. Я писал
что соком, это не наука.
Сокоматериалы я писал.
Сокоматериалы.
Было вино, все это было. Значит, тогда Молдавия имела 200 тысяч гектаров виноградников. Это была вторая сила, да, в Советском Союзе по площадям после Азербайджана. Но у Азербайджана были больше столовые виноградники. Так вот, представьте, с этого момента площади виноградников в Молдавии имеют устойчивую тенденцию к уменьшению. Мы каждый год с тех пор, да, с 85-го теряем примерно по 5-7%
виноградников. То есть с тех пор не растет?
Нет, мы сейчас пришли к тому, что имеем только половину того, что имели тогда. То есть из 200 тысяч сейчас 104 тысячи, и то только из них, наверное, плодоносят 70 тысяч. Вот, то есть, безусловно, был отпечаток этот, особенно на площадей, но не надо сказать, что только этот фактор, но это как-то был детонатор, да, я думаю, что уменьшение по новым, после этого, безусловно, когда распался Советский Союз...
Еще один удар
сбыта, да, получается. И безусловно, поэтому эта тенденция сохраняется, и, значит, вот сейчас, когда мы хотим начинать там строить нашу стратегию на будущее, мы смотрим и ищем, сколько Молдавия может потянуть площади виноградника, потому что это очень дорогие, да, дорогая культура, надо инвестировать, и значит, если рынки не развиваются, то я не знаю, почему мы должны сажать эти виноградники для того, чтобы потом делать вина, чтобы они остались в цистернах.
То есть надо исходить из того, сколько продаж.
Совершенно верно.
А вообще, вот покарское вино, вот эти знаменитые купажи, они как бы одно время исчезли, а потом появились, то есть, когда их не было. А вы скажите, какие еще марки знаменитые, может быть, наших молдавских вин исчезли, и вполне возможно, что они появятся опять? Есть такие еще? Наверняка,
я наверняка есть. Вот, на мой взгляд, очень интересная позиция по развитию самобытности молдавских вин. Это может быть Чумай, вот Кагор Чумай.
Камрадская, помню, называлась.
Да, вот эти ликерные вина, которые немножко вот, ауриву, нектар, там, вот эти вина очень интересные. Я думаю, что мы должны вернуться, может быть, чуть-чуть их как-то адаптировать. Да?
Потому что ауриву я пил коллекционно даже, помню, замечательное вино, очень вкусное.
Очень хорошее, да. Красные, вы правильно сказали, белые были очень интересные купы. Купажи на базе Алиготе с мускатом. Вот это, я думаю, что мы вернемся к ним, а? Потому что все-таки всегда, когда имеешь какую-то, да, историю, когда, потому что эти купажи были созданы не просто так, да, было какие-то разработки. Поэтому я думаю, что все больше и больше, особенно те винзаводы, которые очень активно включены по программе экспорта, они все больше и больше обращают внимание на то, что было у нас, да, чтобы они развивали, может быть, уже на другом этапе, да, развития.
А молдавский Хейс, который сейчас называется по-другому, как вы думаете, у него есть будущее? Потому что, я помню, тоже было очень знаменитое вино. И даже уже в 90-е годы, еще в 90-е, то есть даже этот подвал в центре города был, где собирала вся интеллигенция. То есть я помню это.
Я согласен, но, на мой взгляд, вы знаете, Молдавия подписала соглашение о том, чтобы не узурпировать вот географическое наименование.
Не, ну дело же не только в названии, но...
Да, совершенно верно. Ну, то есть херес мы не будем использовать, да, но я думаю, что это очень своеобразно, и он должен, а, потому что все-таки есть какая-то традиция. Она в Советском Союзе, по-моему, если я не ошибаюсь, кроме, может быть, Крыма, там было маленькое производство хереса, но Молдавия была одной из самых больших производителей хереса, я помню, доводили производство до 1 миллиона декалитров. Но проблема хереса в том, что это аперитив. А? Если вы возьмете структуру потребления вина вообще по всему миру, она колеблется там 80%, вы найдете это тихие и сухие вина, потом остальные 20% падает на шампанское, на коньяк, на... И вот это херес, он занимает где-то 2%.
Очень маленькая, очень маленькая,
да, совершенно верно. Поэтому есть, вот под этим углом, я думаю, что есть будущее, надо развивать, и не надо оставлять это, типа, тем более, что есть такой опыт, да, есть завод, который занимался производством этим вином, я думаю, что надо, чтобы поддержали это производство.
А помните, тоже была легенда, может быть, вы знаете, правда или нет, что наш какой-то специалист, где-то будучи на экскурсии в Европе, грубо говоря, украл эту плесень, эти грибки, это правда или нет?
Я тоже слушал.
Я слышал такое много раз.
Нам тоже рассказывали, когда мы, нам читали технологии специальных вин, сказали, что, значит, когда делегация ученых поехала в Херес де Фронтера в Испании с обменом опытом, они вот были на эти заводы.
Обменялись.
Да, и микробиолог один, который был среди них, он как-то, да,
зачерпнул
чуть-чуть этого, и потом дальше развивали. Не знаю, это, опять-таки, или легенда, или это правда, но нам тоже читали во время, то есть, лекций, что вот такое имело возможность. Потом мы создали свои культуры, значит, дрожжей. Я думаю, что сейчас есть свои, которые адаптировались, очень хорошо работают.
Уже нет смысла для такого обмена опытом. Скажите, еще такой момент. Есть плодово-ягодные вина. Тоже было такое удивительное явление и в Украине, и в Беларуси даже. И у этого вообще явления есть перспектива в мире? Или это все-таки что-то уникальное, и стоит об этом думать?
Я думаю, что Молдавия должна делать виноградные вина. Да. Может быть, для Беларуси и Украины, которые более северные, у них хорошо идет вот эта культура. Может быть, для севера Молдавии, может быть, вот сидры есть сейчас очень модно. Да,
да, начинается спрос, сейчас. Да. Вообще сидр в Европе он популярен.
Популярно, да. Я думаю, что потому что север Молдавии очень много яблок, я думаю, что...
Но это скорее пивная ниша или нет? Или все-таки вино больше?
Нет, они конкурируют, вы знаете, там, когда конкурируют со все алкогольные напитки между собой почти. Но я думаю, что больше все-таки пива, да?
Да, вот, потому что, даже на тех же полках везде стоит.
Но проблема в том, что там мы все хотим вот это сидры, но сидры изготавливаются очень специальных сортов яблок. У нас в Молдавии нету их. У нас больше яблок для... То есть для... как столовые, скажем, столовые сорта. Сейчас я знаю, Украина работает над этим. Другие вина, это были крепкие, очень тяжелые вина. Я не знаю, насколько
я
сейчас...
Я помню, по Метеу, там, по-моему, 17 или даже 20 СБВ. Это было невозможно даже пить.
Совершенно верно. И спирт высокий, и сахар высокий. То есть, мне кажется, что такие вещи сейчас выходят из моды. Да, молодежь не любит такие, они и тяжелые, правда...
Да, вот. Это да, действительно, я по своему опыту помню, что это даже будучи студентом было тяжело выпить такое, такой коктейль. Верно. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии важный гость, это Георгий Арапентин, директор Национального бюро винограда и вина. И мы продолжаем беседу о нашем молдавском вине. Скажите, еще была такая тенденция домашнее вино, то есть якобы можно как-то его поставлять тоже, что можно каким-то образом развивать именно производство домашнего вина для его продажи в Европу и вообще во всем мире. Это существует еще где-то в мире или это какой-то тупиковый путь?
Да, это если вы посмотрели на каких рынках, если говорить о европейских рынках, то там тупиковый, да, потому что вина, которое изготавливается из сортов винограда не европейского происхождения, то есть это мы так называем витис винифера, да, из этого рода, то они, если не из этого рода, то они не могут продаваться, да, из-за там санитарных проблем и так дальше. Поэтому, если говорить о Европе, нет. И я думаю, что вот это производство винограда, домашнего вина, она как-то остается локальным, да, и не думаю, что у нее есть возможности на других рынках, потому что очень атомизированный каждый со своими сотками, с какими-то очень маленькими, да, и она останется, может быть, на уровне села, на уровне района. Района,
там, туризма, да,
совершенно верно. Но это, я думаю, что надо здесь тоже их, скажем, интегрировать в процессе улучшения их качества, гигиены. Потому что сейчас, знаете, после принятия нового закона, когда мы отменили, декларировали, что вино – это пищевой продукт, был отменен акциз, отменен лицензирование. То есть сейчас любой человек может заниматься вином, но, правда, надо добавить, что он должен в первую очередь иметь очень хорошие условия гигиены, которая расписана, значит, в отдельном законе, то есть он должен как пищевой продукт соблюдать гигиену. И ты должен регистрироваться в регистре производителей вина. И больше тебе ничего не надо.
И да, ты можешь просто как отдельно взять производить.
Совершенно
вино.
Верно. То есть мы открыли это, потому что было крестьянское вино, потом то другое. Мы решили, что одно вино должно быть и для крестьян, и для внутреннего рынка, и для экспорта. То есть это должно быть
вино. Много разного.
Совершенно верно.
А я еще вспомнил про сорт винограда, как он, Бако или Бакон, так называемый, Бако, да. Вин де Балкон. И, кстати, я вспоминаю, что довольно вкусное, необычное вино. Вот это никто не пытался развивать.
Вы правы. Нет, есть ребята, есть даже некоторые друзья, которые как виноделы и любят вот такие вина, потому что они легкие.
Необычное,
они немножко напоминают это самое. Я тоже пробовал. Очень интересно. И вы знаете, есть страны европейского и Европы, которые возвращаются и говорят, что мы к вину наших дедов. То есть, ну, правда, они не могут продавать их, да, но делают бутылки, их конфиденциально, там, в этом селе, среди друзей,
но они это, потребляют. Это, в принципе, даже элитный продукт, может быть.
Совершенно верно. Я думаю, что каждый... Значит, нельзя говорить, что вот только это мы будем делать, и вот это будем запрещать. Каждое вино есть свой потребитель, и надо дать шанс, чтобы потребитель сам выбирал, чтобы сказать, что это, если Бако ему очень приятно, почему нет?
Да, совершенно верно. Давайте вернемся все-таки к самой актуальной, наверное, сейчас проблеме. Это нынешние проблемы сбыта нашего вина, то есть каковы тенденции, сколько вина вообще вот подается сейчас в ЕС, сколько в России, сколько в Беларусь, сколько в Китае, сколько в США, потому что я знаю, что и в США есть наше вино, вот об этом, если можно.
Значит, если говорить о продаже наших вин, то вы знаете, ну, у нас есть традиционные рынки, это Россия, Беларусь, Украина, Казахстан и некоторые там азиатские республики, я имею в виду Кыргызстан. Значит, это одни рынки, и потом есть рынки, которые мы там развиваем сейчас, Центральная Европа, в основном это Польша, Чехия, Румыния, Прибалтийские республики, Германия. И вот, значит, следующие рынки, которые мы их называем как-то, которые вроде бы как имеют потенциал большой, это Китай и Соединенные Штаты Америки. Значит, если говорить о соотношениях, то мы в странах СНГ сейчас экспортируем примерно 40% нашей продукции, примерно 50% мы 50% в странах Европы и, значит, вот это США и Китая, и остальное там, что остается, другие страны, там есть даже некоторые африканские страны.
Япония, Корея, наверное.
Совершенно верно, да. Значит, если говорить об динамиках, то, значит, на рынках СНГ у нас, значит, есть некоторые, значит, некоторые падения, если взять по всем рынкам, то есть падение примерно на 30%, да, в основном за счет России и, за счет России и Белоруссии. Казахстана, прошу прощения, Казахстана. Белоруссия примерно стагнация, да, она на тот же уровень, и чуть-чуть есть рост на Украине. Значит, это то, что касается наших традиционных рынков. Если взять европейские, новые, скажем так, то по всем рынкам есть прогресс 18-20%. Некоторые рынки, Польша, например, 25% роста, Китай плюс 15%, в США есть немножко падение, потому что там связано с нашими, значит, средствами, которые мы должны вкладывать в продвижение, да, значит, вот примерно так картина, да, в общих чертах. Значит, у нас есть очень ясные программы по продвижению ВИН на каждом рынке. Инвестируем, что можем, да, потому что это фонд, деньги фонда развития, как сказала раньше, это 60-70% это продвижение. И мы стараемся быть, скажем, чтобы нас видели, чтобы мы создали возможности для спроса на молдавских ВИН. Разные, то есть поучаствуем в выставках, участвуем в мастер-классах с клиентами, разные форматы. То есть вот такой объем работы, да, который выполняем, да, и думаю, чтобы как-то развивать производство, потому что надо сказать, что особенно в рынках Европы это очень высококонкурентные рынки, и для того, чтобы продавать что-то, надо очень много вкладывать.
Вообще, меня удивило, что поляки так полюбили наше вино, что там такое у вас, потому что у меня поляки всегда ассоциировались с водкой, потому что даже слово польское, и они забыли слово. Не знал, что поляки любят.
Да, вот, Польша становится самой, если взять Центральную Европу, это первый рынок молдавских вин. Из того, что мы отправляем в Европу, поляки потребляют 23%, то есть каждая пятая бутылка. Каждая пятая бутылка, они, значит, молдавского вина в Европе, имеется в виду, она, значит, идет на польском рынке. После Польши Румыния, второй рынок и третий Чехия. Вот эти три европейские рынки, которые обеспечивают порядка, да, то почти все, что мы отправляем в Европу.
Ну вот белорусский рынок, мне странно, что там как бы стагнация, потому что Лукашенко много раз заявлял, что белорусы открыты, готовы, всегда возьмут то, что не идет в Россию, и мне кажется, там тоже большой рынок.
Большой рынок, я не думаю, что он такой большой, как Россия, безусловно, да, он меньше, и потом рынок Белоруссии очень своеобразный, потому что рынок только на сырье, на шампанский виноматериал, да, то есть виноматериал...
Да, то есть не на готовое вино.
На готовое очень мало, очень мало, это в основном основная масса, то, что мы делаем с Белоруссией, потому что мы как-то растем в объеме, но в деньгах так стагнация, да, то есть... Поэтому, значит, такой рынок, а мы больше отправляем туда сырье, нет добавочной стоимости особенно, да, ну, вот такой, да, по Белоруссии, да. Ну, очень важный, надо сказать, потому что Белоруссия становится второй после России, да, значит, второй рынок самый,
в СНГ,
если по объему,
по объему,
да,
по объему.
Да, по объему.
Ну, то есть, значит, рынок белорусский не теряется, по крайней мере, как минимум.
Да, я думаю, что маленькая стагнация, которая связана, может быть, с, вы знаете, там все, у всех... Трудно сейчас, кризисы, но все время, да, есть контакты, которые налаживаются, да, и, то есть продается вино в Беларуси, я думаю, что мы довольны, да, это то, что там происходит.
Вот я почитал интересную информацию. Согласно исследованиям английской банковской группы, в следующем десятилетии инвестиции в виноделие обгонят вложения даже в покупку этой автомобили. Это сектор, который производит больше всего прибыли в высоком ценовом сегменте. То есть инвестиции в виноделие в следующие 10 лет будут наилучшими в мире, считается. Вот это действительно так, скажите? Вы согласны с английскими экспертами? И что с инвестициями в молдавское виноделие? Вообще от чего они зависят? И какова тенденция?
Я согласен, но, на мой взгляд, это больше относится к странам, скажем, очень развитым, где бизнес очень развитый. В первую очередь, три страны, Франция, Испания, Италия, вот там, где действительно бизнес винный очень устойчивый, где стоимость виноградников, стоимость земли поднялась в некоторых, вы знаете, там, в некоторых регионах, например, Бордо, один гектар винограда может подниматься до 200 тысяч евро. То есть там, вы правы, эти данные, я думаю, думал, что думает, что они сделаны для этого, для этого, для этого. И в США, может быть. С инвестициями это сложно, потому что не только зависит от, скажем, от состояния отрасли. Наша отрасль, скажем, не очень привлекательна, надо признавать, для крупных, потому что инвесторы смотрят, если у них есть динамизм, если они продают что-то, какие рынки, какой фонд коммерческий есть у этих компаний, тогда они приходят. Потому что есть случаи, например, в европейских странах, вот, в других странах винодельчества, где люди начинали почти с ничего, строили бренд какой-то, и потом продали, да, вот это крупным компаниям, которые ищут развивать свой бизнес. Я думаю, что в Молдавии, к сожалению, нас почти все инвестиции обходят, да, то перепрыгивает в этом в Украине или не допрыгивает, остаются в Европе. Да. Вот, поэтому мы должны, безусловно, но я думаю, что это интересно, мы можем, будем для этих инвесторов, когда мы, у нас будет что-то устойчивое развитие, устойчивый бизнес, устойчивое положение в стране тоже немаловажное для того, чтобы вот это все развивать.
Скажите, вот такой момент, как приватизация некоторых предприятий, например, тот же Белый Аист, база Альбы, как бы есть мнение, что это устойчивый такой тренд Молдовы, что его нельзя передавать в частные руки, мнения делятся. Некоторые говорят, что так будет лучше, другие говорят, что нельзя, что это как бы разбазаривание государственных символов. На ваш взгляд, есть ли смысл или надо все-таки как-то индивидуально подойти к каждому случаю? Потому что абсолютно разные мнения.
Насколько мне известно сейчас, вот этот бренд Барза Альба, Белый Аист, он находится в руках, то есть его управляет Министерство сельского хозяйства, то есть он в руках у государства. И до сих пор они работали, что если вы хотите делать это Белый Аист, то есть, скажем, спецификации, как в случае с географическим наименованием. Uh-huh. Ну, правило более легче, да? Вот так должно работать. Значит, и если вы выполняете все эти условия, вы можете пользоваться. А вот до сих пор вот так работало это. И я думаю, что сейчас, даже потому что была дискуссия в Министерстве сельского хозяйства по всем торговым маркам, которые управляет Министерство сельского хозяйства, и там 5 марок, в том числе и вот этот Белый Аист, остается пока у государства, и она будет работать по этой же схеме. Там, если вы соблюдаете эти правила, пожалуйста, вы можете пользоваться.
Вот все-таки такой важный вопрос, мне кажется, как уникальность молдавского вина. Чтобы как бы завоевать рынок, я думаю, то есть мы знаем, естественно, испанские, французские вина, мы знаем даже немецкие вина, румынские, болгарские. И все-таки есть как бы и ценовая разница. Например, в той же Испании я пил вот это вот Риоха, буквально там 5 евро, считается, дорогое вино, очень вкусное. То есть я сам не небольшой эксперт по вину, не любитель, можно даже сказать, но я почувствовал, что это благородный напиток. Скажите, что можно сделать, чтобы... Вообще, какая черта главной уникальности молдавского вина? Можно ли это придумать и каким-то образом продвинуть наш тренд?
Очень хороший вопрос. Вот это как раз географические зоны, и то, что вы назвали Риоха, это тоже географическая зона, которая...
Которая стала трендом каким-то
образом. Совершенно верно. И они начали, наверное, в начале прошлого века вот эти работы, которые мы сейчас только начинаем. То есть и вот эта работа по выделению зон, это не просто там самоцелью. Мы хотим как раз в каждой зоне найти ту типичность и специфичность вин, вот как они нашли темпранильо в Риохе, да, вот вино красное, да, иногда в бочке, чтобы мы тоже дошли до этого, потому что очень сложно сейчас. И что очень важно, вы знаете, вот видите, у нас, если мы скажем сейчас винодельческому сектору, что все, давай остановимся на один сорт винограда, больше нас не интересует, потому что в Риохе только темпранильо, один сорт всего. То есть мы со времени придем, наверное, к самым лучшим сортам, например, 2-3. Сейчас у нас, например, в Валуитриан, по-моему, около 20 сортов. То есть мы всех испытываем очень хорошо, сравниваем вина, и мы должны найти эту работу. Сейчас
к этому пойдем.
Совершенно. Я думаю, что это работа на 15-20 лет. Я думаю, что мы придем к тому, что Риоха пришла в свое время, да, или сейчас.
Но мне кажется, нам придется быть еще более гибкими, чем тем же испанцам, намного, учитывая наше экономическое состояние и маленькую территорию, и то, что мы неизвестны.
Совершенно верно, потому что эти системы, которые требуют инвестиций, опять-таки, вы знаете, значит, когда мы говорим о географическом названии, есть очень много параметров, плотность посадки виноградников, сортов, урожайность, которые надо соблюдать, и это, я думаю, что это факторы, которые немножко как-то производители особенно, да, опасаются, да, насколько, потому что всегда вот рост Риохи был связан с каким-то экономическим реальностью, да.
Когда, да, Молдавский... То есть нельзя отрывать одно от другого, да, получается. Давайте перейдем к нашему празднику, потому что на 1 и 2 октября вот я выяснил, что уже практически нет свободных мест в кишиневских гостиницах и отелях. Это действительно так? Вас это удивляет или нет?
Для меня очень радостно, честно говоря, не удивляет, потому что мой друг из Киева, да, звонил, он говорит, что ему хочется с супругой приехать на наш праздник, и я начал через адрес квартиру искать, нигде не нашел. Потом по этим гостиницам, и действительно там очень сложно, да, нашел в конечном итоге. Но я думаю, что очень радостно, что туристы, то есть наши гости интересуются нашим праздником. И я хотел, чтобы не только один раз в год, но чтобы почаще были такое, да, с нашими гостиницами, и чтобы у нас побольше были гостей в течение всего года.
Да, это, то есть, не только два дня в году. Вообще, я изучал, немножко почитал про праздники вина, они есть практически везде, то есть, почти во всех местах, где производят вина, где возделывают виноград, даже в Чехии и Германии. Это вообще, насколько я понимаю, самая северная граница виноделия, но вместе с тем в Чехии очень активно празднуют, и очень много там людей и даже перебарщивают, как и у нас, и как и везде. Скажите, но все-таки, мне кажется, нашим праздникам чего-то не хватает в сравнении с европейскими. Я имею в виду не вино даже, а общее ощущение, то есть общие концерты, выступления. Как-то будут какие-то тенденции, вам кажется, что-то изменится или нет? Потому что так все стандартно. Пластиковые столики, производители вина, концерт традиционной на площади.
В этом году мы все время, значит, вы знаете, что праздник, национальный праздник День вина, он национальный праздник, и изменения не так легко делать, потому что это принимается на уровне решений правительства, и есть концепт, то есть столбы, есть, скажем, структура, каркас этого
жесткий,
да, который мы можем улучшить, безусловно, мы стараемся это делать. Например, в этом году, значит, будем очень хорошо продвигать эти маршруты, вот маршруты, винные маршруты.
Это по винзаводам, да?
По винзаводам.
Они пользуются популярностью? Вот,
очень, да. Вот. Это прошлый год, когда был другой формат, вы знаете, в связи с тем, что национальная, да, это, то есть площадь была занята, да, мы попробовали, значит, потребителей, скажем, отправить на винзаводах, мы участвовали в стоимости их транспортных расходов. В этом году мы будем тоже продвигать это, тоже будем участвовать в транспортных расходах для того, чтобы все больше и больше потребителей, если он не находит себя на площади, он может посетить 7 или 8, значит, у вас в программе должно быть, значит, 7 или 8 заводов, и что отрадно, что в этом году есть новый маршрут, это винный конечный завод, Квинт в Тирасполе, который будет принимать гостей.
Тоже будет участвовать.
Да, совершенно верно.
Это получается еще и интеграция Молдовы тоже.
Да, видите, у вина нету барьера.
Это хорошо. В отличие от Днестра. Да. То есть, наверное, если был бы Днестр из вина, все было бы по-другому.
Наверное.
А скажите, вообще, День вина помогает в промоушене нашего вина, в реализации, может быть, вообще и в международном промоушене, и в реализации продукции вообще винзаводов в этот день?
Да, я думаю, что вот это одна из целей праздника вина, продвижение разумного потребления вина, как внутри страны, развитие внутреннего потребления разумного, опять-таки, вина внутри страны, потому что без хорошего развитого рынка внутри мы очень сложно, видите, экспорт всегда связан с большими расходами, с большими рисками. Поэтому это вторая цель этого праздника – продвижение, то есть потребление вина внутри, развитие внутреннего рынка. Вот эти два, и больше того, вы знаете, когда есть вино, он очень хорошо ассоциируется и с нашей гастрономией, нашей традицией, наш фольклор, песни. Вот это все будет и на площади, будем продвигать, будет действовать школа вина, которую мы ее тоже развиваем и связываем с ней очень большие надежды для того, чтобы мы воспитали потребителя нашего, чтобы он разумно не пил, а дегустировал, да, и дегустировал весь диверситет, все разнообразие наших вин, которые будет на площадь примерно 40 винзаводов, 400-500 типов вин. Ага. Некоторые из них впервые будут предложены, так что думаю, что очень интересно будет, и надо, чтобы наш потребитель проявил свою, скажем, курьезность. серьезность, да, то есть любопытность, чтобы он как раз и не остановился на одном.
Значит, заводе. 400 проблематично,
сортовый. Проблематично, но можно выплевывать. Вы знаете, в дегустации не обязательно все
проглатывать. Не, ну хорошее вино жалко выплевывать. Скажите, я вот тут тоже почитал, что шашлыков не будет в этом году на празднике. Меня это немножко даже расстроило. По-моему, мясо неплохо сочетается с
кастрюлем. Нет, там будет, я не думаю, что это будет и мясо, будет и все традиционные наши блюда.
То есть, никто не голодный не останется.
Да, то есть и мамалыга, и плацинты, и все остальное. Больше того, в этом году, вот, например, в Валуи Троян географическом названии, мы хотим привлечь и фольклор, и гастрономию регионов, да, вот там
Гагаузии,
и Болгарии,
совершенно верно,
да. Да, и будет и ансамбль, и фольклор, и песни, то есть вот это все вино должен коагулировать вокруг все эти ингредиенты, все эти элементы для того, чтобы праздник состоялся.
Вообще, культура потребления вина, вот как научиться ей, как это, оно само собой пойдет, или все-таки нужно как-то учиться? Потому что я помню студенческие времена, когда пили ведрами, в прямом смысле слова, зачерпывали из ведер, пили, сколько влезает, как бы пока не становится плохо. И вот так у многих, мне кажется, так происходили студенческие годы. Надеюсь, все они исключения. Но вот как научиться тому, как правильно пить вино?
Вот это хороший вопрос, и мне кажется, что этот процесс, он зависит от времени, фактора времени, и потребитель наш должен быть, скажем, должен интересоваться, потому что вино такой напиток, что есть и хорошая часть, и плохая часть, и мы, когда делаем праздник, говорим о хороших качествах вина, но не надо забывать и отрицательные, и вот эти школы вина как раз очень много интересных будет, около, по-моему, 10-13 школ, где вы можете начинать как для начинающих и кончать очень для очень более сложных дегустаций по идентификации наших сортов аборигенных, разных типов вин. Угу. То есть это надо, чтобы потребитель как-то проявил интерес к этому, потому что это не просто так делается, да, до того, чтобы мы как-то... Потому что наша промышленность дает себе отчет, что если у нас будет такой потребитель, который он будет... только пить, чтобы напиться, там, мне кажется, что это неустойчивое развитие нашей отрасли.
Да, нам это нужно... потребитель неустойчивый тоже.
Совершенно верно. Поэтому мы имеем весь интерес, чтобы продвигать вот это, продвигать очень разумное, социально это ответственное потребление вина. И вот школа, один из элементов этого праздника вина, школа вина, на двух картах параллельно будут производиться вот эти дегустации для всех, которые желают. Да? Достаточно смотреть программу, и выбирать, какую школу вам больше по вкусу.
Какая школа по душе. А вот новое слово модное появилось, наверное, пару лет все говорят сомелье. Вот сомелье все. Тут раньше никто не говорил, что такое сомелье, не знал. Сейчас все говорят сомелье. Кто считает, что он как бы более-менее культурный человек, он говорит слово сомелье. Так вот, в Молдове можно стать сомелье?
Сомелье два года назад открылось в университете, техническом университете. Открылись курсы. Значит, курсы сомелье. А эти курсы, значит, были как-то... преподаватели для курсов сомелье были подготовлены Европейской школой сомелье, которые приходили здесь, и сейчас вы можете там, по-моему, трехмесячные курсы и получить сертификат сомелье, который вы можете потом... Все больше и больше становится популярным это, потому что сомелье, он как-то, скажем, независимое лицо, когда предлагает вина. Если я буду предлагать мое вино, безусловно, оно будет самое лучшее, так получается всегда. А сомелье, он должен быть, скажем, равносторонним ко всем, он должен высказаться по поводу, с чем ассоциировать блюдо, вот это вино. То есть профессия, которая становится, особенно для ресторанов, которые, ну, известных, они все больше и больше...
Профессия имеет будущее, в общем.
Серьезно. Я думаю, что да. Видите, не зря есть группы, которые образуются почти, по-моему, два раза в год в университете, и эти сомелье очень хорошо представляют вина. Они будут, кстати, на школе вина, у них будут мастер-классы.
Обязательно посмотрю, но тоже на них. А вообще уровень образования, тот же колледж в Старченах, который у нас винодельческий, вообще в Молдове как обстоит, на ваш взгляд? Не падает уровень или, наоборот, улучшается уровень? Как выучиться на винодело? То есть не просто выращивать дома, а стать виноделом, да, профессионалом.
Значит, Молдавия вот последние годы, особенно с поддержкой Европейского банка инвестиций, был полностью модернизирован технический университет, факультет, технологический факультет, вот, кафедра виноделия. Там образовался центр, энологический центр. У них очень хорошо есть и микровиноделие. То есть студент там очень все может узнать от винограда до бутылки. Все операции он может сам контролировать, сам сделать вино. То, что касается вот этого колледжа Ставчена, кстати, самая старая школа, да, по виноградарству и виноделию.
Да.
Сейчас она немножко в тяжелом положении, но тоже ожидается очень хороший проект по его превращению в центр экселленс, ну, так, там, скажем, суперцентр обучения, скажем, не высшего образования, а технического уровня, где будет создано микровиноделие, лаборатории, 4 лаборатории.
То есть будущее есть у этого?
Я думаю, что да. И есть 2 школы профессиональные, одна в Неспорене, другая в Лёве, которые уже прошли вот этот процесс модернизации, и там тоже, ну, там уже 3-я ступень, низкая там профессиональный рабочий, да. То есть таким образом есть все элементы. Другой проблемы, что нет много студентов, потому что, видя как состояние в отрасли, она не очень притягивает. Да,
сейчас студентов везде там мало, то есть не только...
Да. А так технические базы намного улучшились. Я помню то, что было при нас.
Ну, это радует. Скажите, все-таки полезно пить вино или нет? Вы наверняка вы знаете ответ, потому что мнения ученых тоже очень разные. А вот, наверное, вы знаете точно.
Я думаю, что очень много зависит от доз. Вы знаете, сейчас есть очень большие дискуссии, что такое дозы, да?
Какие большие, какие нет.
Значит, одна доза сейчас и разная есть, потому что я эксперт международной организации винограда и вина, и как раз в группе эксперта по потреблению здоровья и вино, так и называется эта группа экспертов, где мы рассматриваем вот эти эффекты на организм человека, отрицательные вещи. И эти дозы в зависимости от, если винодел говорит, если организация здравоохранения разные. Значит, они колеблются от 120 миллилитров до 187 миллилитров. Это маленькая бутылочка, которую, как правило, дают в аэропортах, да?
Это в день?
Да, в день. Нет, это одна доза. Ага. Значит, для мужчин это должно быть в день 3-4 для здорового мужчины. А если болеет, то это совсем противоположно, противопоказано. 3-4 дозы для мужчин и 2-3 для женщин.
Это более-менее, по-моему.
Да. И это надо сопровождать обязательно во время еды. И один раз в неделю не должны пить, то есть безалкогольный день должен быть. Вот это, вот эти, скажем, хорошие правила, скажем, разумного потребления вина.
То есть...
И я думаю, что есть много, мы можем рассказывать о эффектах положительных, безусловно, но надо соблюдать, безусловно, вот это равновесие, чтобы не скользнуть в совсем другую сторону, которая уже...
Да, проявляется. Мне кажется, и в ту не очень хорошо соскальзывать.
Совершенно, да.
Ну что ж, спасибо вам огромное за то, что вы к нам сегодня пришли, и я вас поздравляю с праздником, потому что я считаю, что День вина – это и ваш праздник в первую очередь, и всех наших радиослушателей, и даже меня. И я напоминаю, что у нас сегодня в гостях в студии был Георгий Рапентин, это директор Национального бюро винограда и вина. Большое вам спасибо и до свидания.
Спасибо.